продолжая ломать голову над проблемами двухтысячелетней давности. Дверь в комнату девочек была открыта, и он увидел спящую Фейт, румяную, красивую. Ему захотелось узнать, где Уна. Быть может, она ушла ночевать к дочкам доктора Блайта. Иногда она ночевала у них, считая подобное приглашение очень приятным. Джон Мередит вздохнул. Он чувствовал, что для отца не должно быть неразрешимой загадкой, где находится его маленькая дочка. Сесилия присматривала бы за ней лучше. Если бы только Сесилия была по-прежнему с ним, какой очаровательной и веселой она была! Как вторил эхом ее песням старый дом священника в Мэйвотере. И она ушла так неожиданно, унеся с собой смех и песни, и оставив тишину. Ушла так неожиданно, что он все еще не мог прийти в себя. Как могла она, такая красивая и живая, умереть? Джон Мередит никогда серьезно не задумывался о повторном браке. Он любил свою жену так сильно, что был уверен в абсолютной невозможности вновь проникнуться нежным чувством к какой-либо женщине. У него мелькала порой смутная мысль, что довольно скоро Фейт станет достаточно взрослой, чтобы занять место матери, а пока он должен как-то справляться сам. Он вздохнул и прошел в свою комнату, где никто так и не перестелил для него постель. Тетушка Марта забыла, а Мэри не осмелилась, так как тетушка Марта запретила ей хозяйничать в спальне священника. Но мистер Мередит не заметил, что ее не перестилали. Его последние мысли перед сном были о святом Августине. Глава 10. Большая уборка в доме священника. «Брррр!» — содрогнулась Фейт, садясь в постели. «Дождь идет! Терпеть не могу дождливое воскресенье! Воскресенье и так довольно скучный день, даже когда погода хорошая». «Мы не должны считать воскресенье скучными», — сонно пробормотала Уна, пытаясь собраться с мыслями. Ей показалось, что они проспали. «Но ведь считаем, и ты это знаешь», — сказала Фейт искренне. «Мэри Ванс говорит, по воскресеньям всегда такая скучища, что она повеситься готова». «Нам воскресные дни должны были бы нравиться больше, чем ей», — возразила полное раскаяние Уна. «Мы же дети священника». «Уж лучше мы были бы детьми кузнеца», — заявила Фейт, разыскивая свои чулки. «Тогда никто не требовал бы от нас, чтобы мы были лучше других детей». «Только посмотри, какие у меня дырки на пятках. Мэри все чулки заштопала перед тем, как уйти от нас, но они снова такие же дырявые, как прежде». «Вставай, Уна, я не могу одна приготовить завтрак». «Ох, жалко, что папы и Джерри нет дома. Никогда бы не подумала, что нам будет не хватать папы. Мы его почти не видим даже тогда, когда он дома. А вот нет его, и кажется, что все не так. Надо сбегать и посмотреть, как там тетушка Марта». «Ей лучше?» — спросила Уна, когда Фейт вернулась. «Нет, не лучше. По-прежнему стонет от боли. Наверное, нам следовало бы позвать доктора Блайта. Но она говорит, что не хочет. Говорит, никогда в жизни с докторами не связывалась и не собирается начинать под старость. Говорит, доктора живут с того, что отравляют людей. Как ты думаешь, это правда?» «Ну, конечно, нет», — сказала Уна возмущенно. «Я уверена, доктор Блайт никогда никого не отравит». «Ну, нам придется снова растереть тетушке Марте спину после завтрака. Только лучше не мочить фланель в кипятке, как мы сделали это вчера». Фейт хихикнула, вспомнив, как это было. Они едва не спустили кожу со спины бедной тетушки. Она вздохнула. «Мэри Ванс наверняка знала бы, какой именно температуры должна быть фланель, которой вы собираетесь растирать больную спину. Мэри знала все». Они не знали ничего. А как могли они узнать, если не на собственном горьком опыте, за который в данном случае заплатила своими страданиями несчастная тетушка Марта? В минувший понедельник мистер Мередит уехал в Новую Шотландию, чтобы провести там короткий отпуск, и взял с собой Джерри. А в среду